Это подкаст «Робот, поработай за меня» благотворительного фонда Владимира Потанина. Здесь мы говорим о профессиях будущего, их истории, трансформациях и перспективах. В каждом эпизоде мы приглашаем в студию ведущих экспертов в наиболее динамично развивающихся областях знания, чтобы разобраться, какие специалисты понадобятся работодателям будущего и чему стоит научиться сегодня, чтобы оказаться востребованным профессионалом завтра. Меня зовут Александр Головин, я научный коммуникатор и ведущий этого подкаста. Сегодня поговорим, как появилась профессия HR и талант-менеджер. Первые предшественники современного HR-менеджмента стали появляться в Европе в 19 веке, когда в города на смену ремесленникам пришла промышленная революция и конвейер. В это время молодой англичанин Роберт Оуэн на 20-м году жизни и без академического образования открывает с компаньоном крошечное предприятие – мастерскую по изготовлению предельных машин. Он становится управляющим мануфактуры и начинает внимательно наблюдать за тем, как управляются фабрики в Шотландии. То, что он увидел, ему не понравилось. Тяжелые условия труда, плохое обращение с работниками, детский труд. Хозяева обращались с оборудованием лучше, чем со своими рабочими. Оуэн решил это изменить. В 1799 году он женился и от богатого отца невесты получил в подарок текстильную фабрику в шотландской деревне Ньюланарк. Свое новое предприятие Роберт превратил в социально-экономический эксперимент. Он выдвинул революционную на тот момент гипотезу. Обязанность заботиться о наемных рабочих играет работодателю только на руку. На его фабрике сократилось количество рабочих часов и детского труда, а телесные наказания заменили словесными убеждениями. Эксперимент увенчался грандиозным успехом. Фабрика процветала и даже привлекала к себе толпы посетителей, которые удивлялись и ее коммерческому успеху, и благосостоянию работников. Эту фабрику посещал и будущий российский император Николай I и даже пытался переманить Оуэна в Россию, но тот отказался. Оуэн считал, что люди, а вовсе не технологии, играют решающую роль в успехе предприятия. Что разделение труда — это неправильно, и каждый человек на фабрике может и должен уметь выполнять несколько разных работ и легко переключаться с одной на другую. Также он считал, что характер и профессиональные навыки людей формируются окружением, а значит, на предприятиях их нужно обучать и воспитывать. Он также написал законопроект о труде на фабриках, опираясь на свой опыт. По сути, Роберт Оуэн был одним из первых HR-менеджеров в мире, хоть и в его время еще не было речи об управлении персоналом. Тем более, что современники к Оуэну не прислушались и задавили все его попытки реформировать предприятия Англии. В этом выпуске мы расскажем вам историю зарождения такой профессиональной области, как управление персоналом, или коротко HR. О том, какие люди стояли у истоков этой специальности и какие люди понадобятся ей в будущем. В 1865 году, за два года до смерти Оуэна, в американской семье адвоката родился, пожалуй, самый известный пионер в области менеджмента персонала, отец научного менеджмента Фредерик Уинслоу Тейлор. Сначала он хотел стать юристом, как отец, и даже начал учиться, но потом, якобы из-за проблем со зрением, променял учебу в Гарварде и карьеру успешного адвоката на труд разнорабочего на сталелитейном заводе Мидвейл в Филадельфии. Он начал учиться на инженера-механика и всего за 6 лет прошел путь от простого работяги до главного инженера с ученой степенью. Параллельно Тейлор, так же как Оуэн, очень внимательно наблюдал сначала за своими коллегами, а затем и за подчиненными. Он подметил, что рабочие трудятся не так усердно, как могли бы, и это приводит компанию к большим затратам. Когда он стал мастером, то ожидал от своих подчиненных высокой производительности, и поэтому начал думать о том, что же больше влияет на этот показатель. Он стоял в цехах с секундомером и дотошно до миллисекунд высчитывал, какое время тратится на разные виды работ. В конце концов он пришел к выводу, что решающий фактор на производстве — это не инструменты и станки, а люди, которые на них работают. Например, Тейлор писал, что для работы с чугуном необходимым качеством человека должна быть флегматичность. Бодрый, активный рабочий совершенно не подходил бы для монотонной работы с этим металлом. Помимо личных качеств рабочих, Тейлор изучал принципы управления сотрудниками предприятия и был уверен, что контроль за работой нужно снять с рабочих и отдать менеджерам, что планирование работы, то есть интеллектуальная активность, должна быть отделена от ее выполнения, от ручного труда. Он призвал владельцев фабрик отбирать, обучать и развивать каждого сотрудника. Фундаментом теории Тейлора стал именно научный метод. Он очень настойчиво продвигал идею именно научного подхода к организации труда вместо житейского опыта. Поэтому свои наблюдения Тейлор превратил в науку. И в 1911 году написал монографию «Принципы научного менеджмента». В Так управление персоналом из чего-то интуитивного, неоформленного и экспериментального стало состоятельной дисциплиной, отдельной профессией. И первым ее представителем Тейлор буквально назначил самого себя. Еще в 1893 году он начал давать консультации и на визитной карточке написал
«Специалист по систематизации управления цехом и производственных затрат».
Однако были у теории Тейлора и существенные недостатки. Например, не очень гуманное отношение к рабочим, убеждение, что их мотивируют исключительно деньги и ничего больше. Согласно Тейлору, любой труд, и квалифицированный, и нет, можно в любой момент передать другому человеку, если того обучить. То, что управлять предприятием должны менеджеры, а не только его владелец, для капиталистов того времени было непростительной ересью. Из-за всего этого в США на Тейлора даже организовали травлю. Его теории подвергались нападкам и пренебрежительно назывались тейлоризмом. В то же самое время некоторые владельцы предприятий все же осторожно прислушивались к новатору, например, Генри Форд. Так что идеи Тейлора не канули в забвение, а наоборот дали огромный толчок к развитию научного подхода к управлению персоналом. Так, уже в конце 1910-х годов на некоторых предприятиях США начали появляться первые отделы по управлению персоналом. Со временем из менеджмента выделилось направление, которое сначала занималось эффективной организацией труда, а затем мотивацией и вовлечением сотрудников в жизнь предприятия. К 50-м годам отделы управления превратились в HR-отделы. А что же происходило с управлением персоналом в России? Наверное, самым первым HR-ом в царской России можно считать Петра I. Он одним из первых показал, как важно нанимать в команду лучших кораблестроителей и инженеров. Позднее, в 1835 году, впервые появляется правовой документ под названием
«Положение об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму».
Этот документ впервые регламентировал отношения работодателя и работника. Вторым после Петра менеджером человеческих ресурсов можно назвать известного министра финансов Российской империи времен Николая II Сергея Юрьевича Витте. Когда тот управлял железной дорогой и министерством, то частенько замечал талантливых специалистов в других ведомствах, а затем переманивал их к себе на работу. Например, есть версия, что в 1896 году он переманил на должность министра финансов товарища Владимира Каковцева, который до того работал у государственного секретаря Вячеслава Плеве. В Советском Союзе Владимир Ильич Ленин очень вдохновился идеями Фредерика Тейлора, однако увидел несколько моментов его теории, которые считал неправильными. Он даже написал работу
«Система Тейлора. Порабощение человека машиной».
Ленин предполагал выборочно применять некоторые элементы тейлоризма для организации советского производства. В итоге, однако, методы Тейлора не прижились в экономике Советского Союза, управление персоналом в то время свелось к работе отдела кадров, где просто регистрировали и оформляли трудоустройство и увольнение. Вели графики отпусков, занимались соцпакетом. Специалистов часто назначали сверху, а после институтов молодежь ждала распределения. А вот где Тейлор все же оставил свой след, так это в советской литературе. В футуристической антиутопии «Мы» писатель Евгений Замятин описал Тейлора как самого великого человека древности, а тейлоризм применяется обществом на практике. Ну и, наконец, с 90-ми годами и новым временем в Россию пришло понятие рекрутинга. Бывшим кадровикам в условиях новой рыночной экономики пришлось за очень короткий срок переобучиться на полноценных охотников за головами. Именно так профессионалов в управлении персоналом назвал в своей статье бывший главный редактор газеты «Известия» Василий Захарько в 1991 году. В этой статье журналист ярко описывает работу американского кадрового агентства Management Recruiters International и пророчит появление квалифицированных HR-менеджеров и в России. Сегодня HR разделяется на подотделы точно так же, как научный менеджмент когда-то разбился на более узкие направления. Одним из направлений будущего считается талант-менеджмент. Это не просто поиск, найм и развитие сотрудников компании, это работа с самыми талантливыми из них. Об этой профессии мы поговорили с Марией Белоглазовой, экс-руководителем карьеры и развития талантов в Skyeng. Мария, добрый день.
Добрый день.
Мария, давайте начнем с такого момента. Мы поговорим про HR и талант-менеджмент, но стоит, наверное, сначала разобраться с тем, что это вообще значит. Потому что если про аббревиатуру HR многие уже знают, что это Human Resources, да, это раньше называлось отдел кадров, теперь вот называется иначе. А что такое талант-менеджмент, мне кажется, людям совсем неведомо. Поэтому давайте начнем с каких-то определений.
Я бы сказала про талант-менеджмент, что это одна из частей собственных Human Resources. Да, это одно из направлений, которое в HR входит. Если дословно, собственно, переводить управление талантами, да, что несложно сделать, но суть, наверное, в том, чтобы находить ключевых сотрудников, которые приносят значительный вклад в деятельность компании. Находить, удерживать их, работать с ними на протяжении всего времени работы. Если в целом, то талант-менеджмент — это, по сути, такой процесс, в котором важно находить, удерживать, поддерживать ключевых сотрудников компании.
Справедливо будет сказать, что талант-менеджмент как бы входит в HR, но без вот этих дополнительных атрибутов вроде бухгалтерии какой-то, да, расчетов, зарплаты, вот этого всего.
Да-да-да, я думаю, что каждая компания может построить структуру, да, по своему усмотрению, то есть где-то, возможно, талант-менеджмент будет выходить за рамки HR, где-то это будет часть HR, то есть это не принципиально. Здесь просто нет кадровых каких-то моментов, таких организационных, скажем так, а есть моменты, связанные именно с человеческим потенциалом и с тем, чтобы работать с личностью, которая пришла в компанию.
А вы между собой как-то это сокращаете? Потому что talent management как-то долго произносить. Вот HR уже все научились, что HR, HR-щики, HR, а talent management вы так и говорите или какое-то есть сокращение?
Не задумывалась об этом, но на самом деле мы как-то говорим, что мы работаем с талантами. Коротко называется. Не говорим talent management, но работать с талантами.
Ну, давай тогда поговорим о том, зачем это вообще нужно. Вот вроде раньше как-то справлялись без талантов, и вроде все было нормально, а теперь придумали какую-то новую модную вакансию, модное направление. Какие преимущества это дает? Зачем вообще компаниям стоит задумываться о том, чтобы найти себе где-нибудь талант-менеджера?
У меня на этот счет есть такая мысль. Я про коучинг так недавно тоже где-то рассказывала, что коучинг за последние несколько лет стал достаточно популярным, когда ты создаешь какой-то рефлексирующий диалог, задаешь вопросы, люди говорят, что вот если ты задаешь вопросы, то ты коуч. Я улыбаюсь на этот счет, потому что вопросы были всегда, да, просто появилось направление, которое стали называть коучингом, у которого тоже есть своя, в общем-то, идеология, есть понимание там, принципов и так далее. Но, по сути, вопросы, которые раньше тоже были, но они не назывались коучингом, да, сейчас у этого появилось, в общем-то, название. Я думаю, что с талант-менеджментом примерно та же самая история. Были ли раньше таланты в компаниях? Да. Нужно ли было их удерживать, сохранять? Повышались ли этим людям зарплаты? Или, ну, там, еще какая-то определенная работа велась? Тоже да. Было ли у этого название? Ну, скорее нет. И это происходило так достаточно хаотично, наверное. Появляется название, когда появляется фокус на какую-либо деятельность. Под фокусом я имею в виду, что это стало значительной частью. То есть это не просто какой-то кусочек, который просто так существует в компании, а это направление, в которое действительно имеет смысл вкладываться. Сейчас компании понимают, что это приоритетное направление, что это важно, чтобы в компании был фокус на работу с ключевыми сотрудниками. Это если говорить про то, почему сейчас появилось такое направление. Смысл и ценность заключается в том, что вообще в каждой компании всегда, если мы говорим про термин талант-менеджмент в разных компаниях, то его используют разные компании на свое усмотрение. Где-то талант-менеджмент — это вообще все сотрудники компании. Ну, то есть я встречалась на разных конференциях с представителями, точно знаю, что есть компании, которые называют талантами вообще всех ребят. То есть они говорят, что мы набираем талантов, да, то есть а кто нам еще нужен в компании. Это один из подходов. Ну окей, почему нет? Есть другой подход, когда все-таки талантами называются определенные категории сотрудников, и здесь часто речь не про должность, а про потенциал человека. Какую ценность этот человек несет для компании в текущий момент времени и какую ценность он может привнести в будущем. Это такие не очень осязаемые штуки, про которые я говорю, да, то есть это все еще нужно оцифровывать, но тем не менее, вот есть два таких подхода в разных компаниях. Но мне кажется, что вне зависимости от того, какой подход выбирается, в любом случае всегда были и будут среди лучших лучшие. Даже если мы назовем всех сотрудников талантами, то среди этих талантов все равно можно сделать там некую иерархию и вывести людей, которые там представляют для компании, опять же, на текущий момент времени наибольшую ценность. Ну, мое представление такое, что знать этих людей, знать людей, которые имеют большую ценность для компании сейчас и будут ее нести в будущем, это важно. Знать таких людей в лицо, понимать, кто эти люди, уметь находить, уметь их выращивать внутри компании. Вот это, собственно, те функции и то направление, которое сейчас заложено в талант-менеджмент и поэтому приобретает определенную значимость.
То есть это, по сути, речь как будто бы о конкуренции на рынке труда для компании, да? То есть это нужно найти, привлечь и удержать, и как-то развить тех людей с теми талантами, которые компании нужны.
Ну, по сути, да. Мне кажется, что сейчас компании очень сфокусированы на том, чтобы привлекать людей, имеющих достаточно большую ценность. За талантливых людей сейчас действительно ведется борьба, и контр-офферы, да, часто встречаются там в разных компаниях, если очень нужен какой-то сотрудник.
Как искать таланты, наверное, люди представляют. Выпускаешь так в информационное поле какое-то объявление о вакансии, там смотришь кандидатов, проводишь с ними какие-то собеседования. Я фантазирую, как это люди делают. А вот как удерживать и развивать? Это уже что-то такое более эфемерное. Мне кажется, у нас люди привыкли, что вот они с отделом кадров, там, с human resources, да, они взаимодействуют. Вот один раз, когда нанимаются, второй раз, когда увольняются, на этом все. А что, какое-то еще взаимодействие есть по пути? Какие-то способы поддерживать таланты, их развивать?
Любимая моя часть, наверное, про нее сейчас больше всего буду рассказывать. Мне очень нравится одно выступление, я готовила для конференции, где я сравнивала работу с талантами с книгой «Пять языков любви». Когда ты работаешь с человеческим потенциалом, люди, которые работают в HR, да, и особенно люди, которые работают с талантами, им очень важно видеть ценность человека. Ценность личности и того, что человек может привносить вообще в компанию. Для того, чтобы человеку хотелось работать, нужно прикладывать усилия. Я часто тоже сравниваю, почему «Пять языков любви». Привожу пример про отношения между людьми, да, там, двумя половинками. Когда ты кого-то встречаешь, ну, недостаточно просто встретиться с человеком, и всю жизнь вы будете жить счастливо. Ну, наверное, так не работает. Наверное, есть какая-то работа еще по пути. Вот эта работа, она заключается в том, что ты понимаешь, а как другому человеку дать ту заботу и поддержку, которой он будет находиться, и желание уйти у этого человека не появится. Когда я говорю про удержание талантов, я говорю не про то, чтобы поднять зарплату или закидать их опционами. Это все, конечно, прекрасно, и это тоже важно, да, но скорее суть работы талант-менеджера заключается в том, чтобы создать такую среду и понять, что нужно конкретному сотруднику для того, чтобы он был счастлив в компании. К таким вещам, ну, например, там, да, возвращаясь к пяти языкам любви, в компании, когда создавали сообщество такое у нас было, талант-менеджмент входили хайпо сотрудники и хайпро сотрудники, то есть менеджеры талантливые, эксперты талантливые, скажем так. И для этих ребят мы простраивали систему, в которой было несколько направлений. Одно из направлений — это то, что ты даешь людям некое признание и говоришь об их ценности. Как ни удивительно, но наиболее такие талантливые, экспертные люди чаще всего не считают себя такими. Это вот прям синдром самозванца, да, такой, который часто встречается. И было очень интересно наблюдать, что вот когда ты приглашаешь какого-то человека, например, мы там делали сообщество менторов, видели, кто самые классные ребята в компании. Когда я писала пост о том, что ребята, приходите, кто хочет делиться там своими знаниями, мне откликнулось, ну, там, буквально три человека. Три человека из огромной компании. Когда я, ну, начала встречаться с этими людьми конкретно в коридоре, подхожу, говорю так, ты мой пост видел? Видел. А что не ответил? Ну, не знаю, а я готов? А я разве могу претендовать? Ну, то есть, вот есть такой момент, когда ребята не до конца осознают, что ли, вот этой своей значимости, и они обычно не говорят об этом открыто, то есть они не хвастаются, у них нет такой черты. Поэтому давать со стороны компании вот это признание очень важно. И мы просто подсвечивали, делали какие-то милые неформальные штуки для ребят в виде там рамочек, куда они могли поместить фотографию, да, там свою, там надпись «Хайпо». Или мы публиковали в общих каналах информацию о них и говорили, что эти ребята вообще сделали для компании. Им, конечно, очень приятно, и находиться в такой атмосфере тоже приятно, когда компания подчеркивает твою значимость. Вот, наверное, особенно я сейчас говорю про IT-мир, да, у нас это как-то особенно болезненная тема, мне кажется, везде, потому что высокие скорости, ты только бежишь, и на это обычно не хватает времени.
Мне кажется, что с синдромом самозванца уже настолько далеко зашла эта беда, что уже, знаешь, бывает синдром самозванца в квадрате, когда ты знаешь о том, что у талантливых людей бывает синдром самозванца, и поэтому тебе кажется, что если у тебя синдром самозванца, то ты как бы сам себя причисляешь к талантливым людям, и у тебя синдром самозванца по поводу синдрома самозванца. Вот это уже, мне кажется, совсем клиническая ситуация, мы как-то часто в нее попадаем. Так что да, это, наверное, важно действительно показывать, что сотрудник важен, да, как-то ему демонстрировать, что его усилия как-то ценят и видят. Сразу вспоминаются какие-то мне почему-то совершенно дурацкие примеры, вроде там, не знаю, какого-то уголка, где висит портрет сотрудника месяца, это, видимо, об этом же.
Грубо говоря, да. К слову о том, что, ну что, раньше не было системы управления талантами? Ну, была, просто она так не называлась, и тогда это ты в Макдональдсе видел лучшего сотрудника месяца. Ну, из этой серии.
У нас подкаст такой с фокусом на технологии, технологичность, у нас называется «Робот, поработай за меня». Хочется узнать, а вот эта сфера талант-менеджмента, которую мы обсуждаем, она пока вот выглядит во многом такая исключительно нетехнологичная, то есть как будто бы там и нет места каким-то новым технологиям. Насколько это правда? Есть ли там вообще что-то такое высокотехнологичное, что вы используете? И если да, то что?
На самом деле это только какие-либо системы, которые подтягивают информацию по людям. То есть есть CRM-системы разные, LMS-ки, ну, в общем, то, что используется компаниями, по сути, то, что применяется в талант-менеджменте, это, ну, тоже такое аккумулирование знаний о людях в одну какую-то единую систему. Тебе нужно, как сотруднику, отвечающему за направление талантов, понимать среднюю оценку, например, по сотрудникам. То есть если люди проходят оценку по компетенциям, тебе нужно понимать, кто из сотрудников на какую оценку, в общем-то, прошел очередной срез. Тебе нужно понимать уровень оплаты труда этих людей, насколько эти люди находятся в рынке. Тебе нужно понимать какие-то отзывы по этим людям, то есть они вообще насколько активны внутри компании. Может быть, они принимают какое-то активное участие в развитии. То есть ты можешь посмотреть, а пользуются ли эти люди продуктами развития, которые созданы в компании. Есть определенные направления, по которым ты понимаешь, что этот человек относится к талантам, да, или не относится. И вот эти системы, у нас в компании такой системы не было, мы скорее использовали, подтягивали разные знания в свою собственную CRM-систему. Там старались все это дело создать и собирать данные по людям. Если бы такую информацию, ну и такие направления тоже есть, можно было получать в удобном в виде, в форме отчета, в форме того, чтобы видеть сравнительные там таблицы и так далее, то просто удобная штука для анализа. То есть ты просто можешь делать быстрее, понятнее, можешь делать правильные выводы на тему того, с какими людьми нужно работать, кому что сейчас нужно, как этих сотрудников развивать.
Ну, то есть есть какие-то способы оценки талантов? Я так полагаю, что их много разных, каких-то методик, как можно вот так вот количественно оценить, у кого что развито, да, и потом это занести в какую-то базу данных, с помощью которой можно что-то анализировать.
Да, по сути, это про базу данных, которую прежде нужно понять, что конкретно мы хотим посмотреть. Потом понять, как мы это можем оценить, и после этого все данные собрать просто в систему.
Мария, если немного, знаешь, попробовать так приоткрыть мысленно завесу будущего и попробовать заглянуть в него, тебе как специалисту, который работает в талант-менеджменте, какие технологии бы помогли? Есть что-то, что вот тебе кажется сделало бы, может, не революцию, да, но хотя бы какую-то эволюцию в этой области? Вот чего было бы здорово еще такого технологического сделать, чтобы было легче с человеческим ресурсом работать?
Довольно такой сложный для меня вопрос. Сложный почему? Потому что я все-таки приверженец того, что человек создает искусственный интеллект. Тоже мы шутим в компании, что в зависимости от того, какую позицию ты занимаешь, то ты либо говоришь о машинах, о том, как это что-то супер невероятное, это нужно продвигать и так далее, либо ты говоришь о людях. Вот я обычно говорю о людях, а не о машинах, и поэтому мне очень сложно сейчас представить, а что могло бы помочь в том, чтобы видеть потенциал людей. Потому что есть разные системы оценки сейчас уже, да, которые существуют, и при этом эти же системы оценки — это, опять же, очередной тест, который ты в целом можешь обойти. Все, что касается человека, это настолько непредсказуемая история, то есть ты можешь видеть, конечно, потенциал, который заложен сейчас, но дальше то, что будет с человеком происходить, сильно зависит от той атмосферы, которая есть в компании, сильно зависит от того, что будет происходить у этого человека в жизни. То есть это такие факторы, на которые очень сложно влиять. По мне, это не столько про системы какие-то машинные, да, сколько про то, чтобы создавать определенные условия, в которых людям будет классно находиться. Честно, не приходит сейчас что-то в голову, даже не знаю, что может помочь. Возможно, такие вещи есть.
Давай я попробую предложить просто одно направление для размышлений. Мы в одном из эпизодов обсуждали образование и то, что оно становится сильно, ну или, по крайней мере, стремится к тому, чтобы стать сильно персонализированным. Да, это в целом и медицины касается, и многих других вещей. И такое ощущение, что вот этот вот трек рабочий, человеческий, да, он тоже в какой-то степени становится персонализированным, и талант-менеджмент, оно как раз про это, да, оно про то, чтобы создать человеку условия какие-то персональные, которые лично ему необходимы, чтобы развиваться вот в каком-то направлении. И можно не называть это искусственным интеллектом, да, но какого-то такого персонального помощника, да, персонального талант-менеджмента, менеджера, если хочешь, который скажет, по работе тебе было бы неплохо развиваться в этих областях, потому что, согласно моим внутренним алгоритмам, у тебя вот здесь хорошая оценка, здесь не очень хорошая, да, вот здесь стоит подтянуть, здесь у тебя все хорошо. Вот эта работа с большими данными, да, которая помогла бы как-то это проанализировать, как ты правильно сказала, там, про личные факторы, которые могут в это все вмешиваться, это все могло бы еще больше подстегнуть, что ли, вот эту вот персонализацию внутри и помочь людям фокусироваться на тех вещах, которые действительно им интересны и важны. Это сейчас утопично звучит, да, но все будут заниматься, условно говоря, тем, что им интересно и тем, что помогает им лично развиваться. Но насколько это все реализуемо, я вот пока в сомнениях, не знаю. Может быть, наш подкаст в итоге меня убедит в том, что это все реально и возможно. Но пока кажется, что все равно люди потребуются, да, чтобы понимать, насколько человек может и способен развиваться, потому что, как ты сказала, да, а как понять вообще? Есть, конечно, тесты, но что они в конечном итоге нам сообщают? Если любой тест, это все равно какая-то такая формализованная штука.
Это интересное направление, про которое ты говоришь. Мы, собственно, этим и занимались, да, персонализацией такой. Но здесь о чем я говорю тоже обычно, что все механические вот эти моменты, все тесты, которые мы придумываем, помощники виртуальные, да, и вот все, что создается, это такие дополнительные факторы, стимулы, которые помогают человеку лучше понять себя, если он сам себя понять не может. Как это работает, да? То есть ты можешь сам изучать свой инструмент в виде тела, да, там, мозг и так далее. И ты можешь изучать и понимать, что тебе нравится, что тебе не нравится, потому что ты, когда на результаты теста какого-то смотришь, ты с чем-то согласен, а с чем-то не согласен. То есть ты смотришь и такой, а, ну вот это я про себя знаю, а вот это интересное, я про это не думал. И тогда у тебя есть время на то, чтобы проверить. Поэтому здесь я бы, знаешь, так делила на два вектора. То есть если мы говорим про конкретного человека, вот я как личность, то здесь все-таки важно понимать, что лучше тебя никто не знает, как правильно. И ты можешь использовать разные инструменты, но при этом, как по мне, лучший способ, лучший выход — это понимать, а как ты вообще устроен, что тебе нравится, что тебе не нравится, как ты думаешь, мыслишь и так далее. Если мы говорим про систему, то здесь речь идет не про одного человека, и здесь дополнительные инструменты, конечно же, нужны. Очень круто, если появляется возможность как-то оценить других людей, да, увидеть, вот, а что ему подходит, что не подходит. Это просто упрощает работу с точки зрения большого объема данных. Ну, то есть, если людей у тебя много в компании, да, то очень сложно провести там с каждым, например, беседу, и здесь тогда нужно смотреть в эту сторону, да, смотреть, какие рекомендации создаем что-то, что тебе помогает понять, к чему ты склонен. Из серии раньше там тесты профориентации были, вот что-то усовершенствованное в этом духе. Окей, да, ты можешь посмотреть на эти данные, но при этом любые данные всегда можно интерпретировать в одну и в другую, в общем-то, сторону, да, в зависимости от той цели, которая тебе нужна. И при личном разговоре с человеком дальше ты понимаешь, а что ему вообще действительно подойдет. Есть у меня такой пример, знаешь, мы делали тест на оценку потенциала человека. У нас были ребята, которые хотели стать руководителями, например. И это тоже такая популярная, на самом деле, история, потому что большинство людей, да, не пришли к тому, чтобы понимать, что не только руководитель — это ценная профессия. Ну, то есть быть экспертом — это тоже классно. Нет правильного какого-то вектора. Ты можешь развиваться как эксперт, ты можешь развиваться как руководитель, ты можешь менять эти роли. Но чаще всего нам приходит в голову, что если я достиг какого-то потолка, то следующий мой шаг — я хочу быть руководителем там, того направления, где я работал. С вот этими ребятами, когда я смотрела их тесты на оценку потенциала, я видела, что мотивация к лидерству была довольно низкой. А человек говорит, хочу быть руководителем. У нас всегда были встречи, ну, то есть никогда не смотрю на только оценку, у меня всегда есть потом встреча с сотрудником. И мы начали обсуждать, я задавала вопросы, и в 95% из 100 мы приходили к тому, что человек говорил, что, ну, на самом деле мне не очень это интересно, Ну просто, а куда еще? А просто, что я могу делать еще? Да, и вот в этом смысле слова такие вещи, которые могут человеку взглянуть на себя, да, посмотреть, а что на самом деле тебе откликается, не откликается, и дать данные как системы для менеджера, это, конечно, круто, но человеческий разговор и человеческую оценку, как мне кажется, никто не отменял.
Да, слушай, это интересно, действительно, мы же воспринимаем вот какую-то такую карьеру, как такую иерархию, как будто, да, что нужно по какой-то лестнице как будто карабкаться, которая упирается в какую-то вершину, хотя на самом деле в реальных карьерных путях может быть много разных направлений, в которые можно пойти, не обязательно становиться руководителем всего на свете, чтобы вот сказать самому себе, что я теперь молодец. Мне, знаешь, почему-то вспомнилась одна сцена из сериала, где стоит такой автомат по автоматической терапии. Это как бы такое будущее немного дистопичное. И туда люди подходят, и там, знаешь, нужно выбрать кнопочку, что у тебя за проблема, и там человек нажимает «Проблемы с родителями». И ему автомат, значит, выдает листочек, на котором написано «Прошлое осталось в прошлом, живите настоящим». И он, значит, в этот момент возникает прозрение, он такой: «Ах, точно, как же я ошибался». Почему я представил сейчас, знаешь, что может у нас с работой что-то похожее будет, да, вот если мы пойдем вот этим дистопичным путем, когда только на тесты будем смотреть, да, нажимаешь на кнопочку, там, хочу быть руководителем, да, тебе листочек выдается, там написано, читайте больше книжек, и ты такой, а вот, я бы и не догадался. Слушай, у меня остался буквально последний вопрос, который немножко в стиле «Кто бреет бродобрея?» или «Медики, исцели себя сам», да? Вот какие таланты нужны, чтобы быть менеджером талантов? Если кто-то нас сейчас послушает и такой:
«Блин, так классно, хочу работать с людьми, помогать им развиваться».
А как самому прийти к этой точке? Какие таланты вообще для этого нужны самому?
Твой вопрос, он, ну, как бы звучит для меня немножко про хардовые такие скиллы, не про софты, хотя мне кажется, что в этом направлении супер важны как раз софтовые вещи. Но если говорить про хард скилл, то я думаю, что это коммуникация. Ну, то есть этому человеку 100% важно уметь находить общий язык с любым человеком, уметь расположить к себе, провести диалог так, чтобы другой человек мог тебе открыться. Ну, то есть все вот эти вещи, сейчас вернусь к коучингу, к термину, то, что делают коучи профессионально, ну, это вот как бы такой скилл, такой навык, который очень важен в этом направлении, то есть важно находить общий язык с другими людьми. Второе, наверное, это системность, я бы сказала, потому что очень важно видеть картинку целиком и понимать, чего хочет компания, чего хотят люди. То есть это же постоянный такой мэтч про постоянную стыковку интересов и одного, и другого. Потому что ты не можешь выбрать или одни интересы, или другие. То есть тебе нужно, чтобы как в отношениях, да, опять же, нужно, чтобы людям было хорошо, и бизнесу было хорошо, и сотруднику было хорошо. Поэтому системность, видеть всем аспекты для того, чтобы принимать какие-то решения по работе, вот это тоже супер важно. Это если про навыки, но вообще я бы сказала, наверное, про какие-то вещи, которые не относятся к навыкам, а это, не знаю, или заложено, может быть, в человека, или это какая-то экспертиза просто, которая со временем появляется. Мне кажется, что очень важным должно быть для человека, который работает в талант-менеджменте, желание двигать всю эту историю, помогать людям, да, то есть там миссии могут быть разные, по-разному они могут звучать. Но вот то, что ты утопической идеей называешь, это вот то, что меня, например, двигает. То есть мне очень хочется, чтобы люди делали то, что они любят. Я очень верю, что это возможно. У этого просто есть много сложностей и решений, которые нужно принять самому человеку. В том, что в целом это возможно, и вот это вот неудержимое желание помочь другому человеку к этой точке прийти, вот это, мне кажется, то, что должно двигать. Сама такая мотивация, желание развивать других, помогать другим.
Мария, спасибо большое за этот разговор. Было очень приятно наконец-таки побольше узнать про то, что же такое талант-менеджмент.
Спасибо.
Вы слушали подкаст «Робот, поработай за меня» о профессиях будущего, об их истории, трансформациях и перспективах. Слушайте нас на всех платформах, обязательно ставьте звездочки и сердечки. До встречи в следующем эпизоде.